Молодежь, в свою очередь, я хочу поделиться словом. Основание хочу прочитать своей проповеди, книга Откровения. 21 глава, первых 4 стиха. У нас тема о церкви, церковь в наши дни. И немножко хочу затронуть, как, наверное, так сквозь тускло, да, гадательно. Какая церковь наша будет в будущем? Что нас ожидает? Откровение, 21 глава, первый стих. «И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали, и моря уже нет. И я, Иоанн, увидел святой город Иерусалим, новый, сходящий от Бога с неба, приготовленный, как невеста, украшенная для мужа своего. И услышал я громкий голос неба, говорящий, «Сей скиния Бога с человеками, и Он будет обитать с ними, они будут Его народом, и Сам Бог с ними». И Сам Бог с ними будет, Богом их. И отрет Бог всякую слезу с очей их. И смерти не будет уже ни плача, ни вопля, ни болезни. Уже не будет, ибо прежнее прошло». Друзья, если бы я спросил из вас, кто из вас никогда не плакал? Кого из вас никто никогда не обижал? У кого из вас всегда в жизни все хорошо? У кого из вас не было каких-то трудностей? Я помню, когда был в молодежи, у нас была одна сестричка, очень веселая. С ней было всегда интересно, весело. И я как-то решил ей сделать комплимент. Говорю, ты молодец, такая веселая, всегда улыбайся. Она говорит, ага, днем смеюсь, а ночью плачу. И я задумался. Думаю, оказывается, не только я плачу, а еще кто-то плачет, и такая, как она, тоже плачет. Друзья, я хочу обратиться к тексту. Иоанн говорит, «И я, Иоанн, увидел новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля уже миновали, и моря уже нету». Что стоит за этими словами? Друзья, кто из нас любит любоваться небом? Звездами, небом, смотреть, какие там движения, там звездочки, созвездия, Млечный Путь. Когда просто смотришь, это одно вот такое, да? А когда там немножко научно посмотришь, почитаешь, какие там приближения есть, какие там гораздо еще больше звезд, какие там созвездия, человек еще больше восхищается. Друзья, когда мы на море с вами, кто из нас был на море? Кто из нас не восхищался морем? Друзья, но это море, к сожалению, многим принесло беду. Это море часто у кого-то забирает жизнь. Это море кому-то ломает судьбу. В данный момент Иоанн был в тюрьме на острове Патмос. Остров Патмос, он небольшой. Сейчас там больше 100 часовен построили. Ну, как бы такие церквушки, да, часовни. Больше 100. Это такая реликвия. Паломничество туда ходят по этим узким каменным дорогам, там вот, часовни. И я представляю, там был Иоанн. Но там было, возможно, не так еще туристически, как сейчас. Друзья, для Иоанна он смотрел на море, и он понимал, что это море, это стена. Это ограждение, которое его оградило от церкви, от семьи, от близких, от свободы. Иоанн был ученик Иисуса Христа, Иоанн был апостол, Иоанн был великий проповедник, а теперь его сковали, арестовали и увезли его далеко на этот остров. И он далеко от церкви, далеко от близких. И вдруг, утром то ли, вечером, ночью, он увидел это видение, увидит новое небо и новую землю. Написано, прежнего неба, прежней земли уже нету. И город увидел, огромный, красивый, величественный город. И написано, он сходит, и он был такой украшен, как невеста украшена для мужа своего. Друзья, многим, ну, братьям, многим не знакомо это величие, когда они видят первый раз невесту свою. Мне кажется, у меня аж слезы выступили, когда я увидел невесту. Я смотрю, выходит такой, я не знаю, что сказать. Мне вот реально хотелось, наверное, уже и обнять, и поцеловать. Так сдержался себя. сдержал себя, друзья. И я это чувство понимаю. И Иоанн говорит, вот он нашел это сравнение, вот как невеста идет. Друзья, я знаю, хотя я думаю, не все женихи так радуются своих невестах. Я знаю, была одна свадьба. Через неделю, они у них уже началась подготовка, все. И что-то невеста такая, знаете, жених там к ней обращается, там то, как то, как то. Она такая женщина, девушка была такая властная. А он такой, ну полюбил ее сильно и добивается. И она его, ну не хотела за него идти замуж. Как бы ей он был не симпатичный. А он такой тоже парень огонь. И добился ее все-таки. И она поняла, что да, лучше за него выйти. А то кто другой когда будет, кто его знает. И вот у них свадьба. И она как-то говорит, достал меня уже. И ты чего? Как ты говоришь? Она, да не, ну просто вот эта ситуация, у меня уже такая вот, нервы такие на пределе. А, понятно, нервы на пределе. Друзья, и мне, я думаю, когда, может быть, он увидел ее, может, радовался или нет. А невеста, она радуется, когда жениха видит или нет? Когда все хорошо, радуется сильно. Друзья, как-то к нам в церковь пришел один парень. Такой культурный, интеллигентный, высокий такой. Но уже сразу по лицу видно. Аристократ. Оказывается, когда познакомились, он побыл на собрании. Я помню, подошел, там еще братья с ним познакомились, общались. Он говорит, слушай, вот это у вас общество вообще четко. А я когда-то в детстве у вас был. Мне где-то, ну у вас там было где-то на дому собрание. Вас там было мало. А вот это, он увидел хор, молодежь. Говорит, слушай, как у вас здесь здорово, вот у вас пастор, ну, Светковского, Павел Николаевич, говорит, это вообще человек, я первый раз в жизни такой вижу. Вы знаете, он начал сильно восхищаться нашей церкви. На следующее воскресенье, или может через несколько воскресений, а он оказывается, ну, действительно такой умный человек, немецкий знает, в салоне он мерседесы продает, автомобили, он менеджер по продажам. Ну, действительно такой умный, культурный парень, образованный. Вы знаете, через некоторое время он пришел со своей невестой на собрание. Говорит, я невесту приведу. Ну, конечно, приводи свою. Говорит, ну, девушка моя. Ну, правда, говорит, я уже здесь живу, 2 года мы живем, но еще мы не расписаны. Я приведу ее на собрание. Ну, конечно, приходи. Заходит такая дамочка, чуть под дверь высокая такая, вся в золоте, мини-юбки, шпильки вот такие. Идет такая девушка. Конечно, мы очень... Вы знаете, ей тоже понравилось. Оно как увидело нашу церковь, потом у нас свадьба. Вы приходите на нашу свадьбу, а мы же не знаем. Там приходите, увидите наш брак. Они как увидели нашу свадьбу христианскую. Мы тоже себе такую хотим у вас в церкви, свадьбу. А мы, ну хорошо, это да, все, значит, ну будет, ну а сами смотрим, знаете. Ну правда она молодец, она поняла. На следующее воскресенье она уже чуть юбочку подлиннее одела, шпильки чуть поменьше там. Что-то золото убрала, а что-то для нее было очень дорогое золото. Она тоже торговала золотом. Сильно его любила. Вот. Вы знаете, на вот этот момент, говорит, мы хотим такую свадьбу себе. А им потом, ну, служитель объясняет. Вы знаете, чтобы вам такую свадьбу, вам нужно начать все сначала. Ну, давайте, а что? Вам нужно полностью расстаться. Вам нужно стать просто знакомыми, как девушка и парень. Просто знакомыми, как друзьями. Так. Вы знаете, и она соглашается. Она выходит, кается. Она говорит, я согласна, все. Ему поворот, говорит, все. Как друзья только встречаемся, до свидания. А он начал бунтовать. Говорит, ну если ты бунтуешь, у тебя не будет свадьбы. И она ему говорит, все, до свидания. Он, как, да мы же с тобой 2 года живем. Ну и что, все сначала начинается. Вы знаете, она покрестилась в этот год, а он аж в следующий год. Но тоже смирился, покаялся, и вот у них свадьба. Вы знаете, мне кажется, радовалась вся церковь. На его брак пришло человек 40 неверующих. Его сотрудники, там такие поприезжали в наш дом молитвы, и он сильно переживал. Просит братьев, оркестр, говорит, пожалуйста, мне на свадьбу такую хорошую программу сделайте, евангелизационную. Мне не надо вот эти там все шутки, прибаутки. Вот, ну, чтобы, может, интересно было, говорит, но так, чтобы на высоте, чтобы мы Христа им отобразили. Вы знаете, я помню эту свадьбу, как она мне понравилась. Она такая была величественная, она была такая благородная. Вы знаете, бывает, Жених с невестой говорят, давай нам повеселее, это же свадьба. А кто-то говорит, слушай, это наш день. Давай, чтобы у нас хорошо свадьба прошла. И вот кто как относится к какой ценности? Вы знаете, друзья, Иисус, Иоанн, когда увидел город, сходящий с неба, как невеста, он понял, ради чего он страдает, ради чего он себя где-то оберегает, ущемляет ради чего, ради чего он пошел на эти страдания. Добровольно, можно так сказать, отказался от жены, от семьи, от детей, от церкви своей отказался. Добровольно отказался, но пошел на страдания. И потом видит награду. Вот что оно! Вот что я получу. Дорогие друзья, я к чему это говорю? Мы сегодня с вами церковь. Иногда мы сегодня с вами плачем. Иногда мы обижаемся. Иногда даже кто-то из нас сегодня в депрессии. Да, так бывает. Но мы как верующие, как невеста Иисуса Христа, если бы мы только поняли, каково, кто мы будем через определенное время, кто мы будем во всей этой вселенной. Друзья, вчера был вопрос, для чего Господь создал себе церковь? Он себе готовит невесту. Для чего сегодня некоторые братья стараются быть уже проповедниками, богобоязненными? Зачем? Зачем сегодня некоторые молодые братья стараются, удерживают себя от фильмов, от всякой глупости, от ерунды какой-то? А чтобы потом Бог подарил хорошую жену, чтобы потом хорошая семья, они уже думают наперед. Они не думают просто вот о свадьбе и о медовом месяце. Они думают гораздо больше о жизни. Так думал я когда-то, хотя мне было еще 14 лет, и я понял, если я буду таким мальчик, как все, мне такая и невеста будет, дешевенькая. Но если я буду стараться чуть подниматься, где-то есть такая и невеста, и мы на каком-то уровне встретимся. Надо немножко выше оторваться. Вот быть все, как все серая масса. А все так можно, а все смотрят. Ну а все ж пошли туда, а все так себя ведут. Ну все можно, а тебе нельзя. Если ты хочешь себе чего-то большего, лучшего, возвышенней, а в итоге, если ты хочешь быть на небе, тебе это нельзя. Держи себя. Или хоть девушка, хоть юноша. Не позволяй себе этого. Друзья, я слышал такую, история, может, на легенду похожа, может, за Авраама. Когда-то Авраам, почему его Бог призвал? Вот именно, почему он на него определил? Он жил в Уре Халдейском, языческий город, идолопоклонство. И у отца его там были идолы, все это было. Кто-то так описано в книге одной. У отца его был магазин с идолами. И вот однажды отец куда-то ушел, а сыну Аврааму поручил смотреть за домом. Приходит с поездки, там возвращается с пути с дальнего отец, а идолы все побитые, разбитые, полностью в пух и прах. Он говорит Аврааму, сын, это что такое? Он говорит, папа, да я пришел, говорит, их кормить. Они как, давай меня бить, говорит, я еле отбивался от них, говорит. Говорит, они напали на меня, говорит, я еле отбился, живой от них ушел. Он говорит, сынок, что ты рассказываешь? Они же мертвые. Как они? Что ты меня обманываешь? Папа говорит, если они мертвые, зачем они нам нужны? Если они мертвые, зачем уничтожить их всех? И так описывается в этой книге, как будто Бог, он возревновал о Боге, и Бог презрел на него. Бог презрел на Авраама не случайно. Он его вызвал, так вкратце хочу сказать. И вот смотрите, Бог несколько раз являлся Аврааму, говорил с ним. Вот представьте себе, он говорит, Авраам, пойдем. И Авраам идет, приводит его в пустыню, где сколько много песка. Говорит, ты видишь, сколько песка? И вот Бог разговаривает с Авраамом. Он говорит, да, вижу. Вот такое будет у тебя потомство. Потом говорит, Авраам, посмотри на звезды. Авраам поднимает голову. Говорит, ты можешь рассчитать звезд? Нет. Вот это у тебя будет такое потомство. Я тебя благословлю. Друзья, а деток у него нету? Он говорит, Господи, а как? У меня же детей нету. Будет, я тебе дам. И он так в это поверил. Друзья, на удивление, 14 лет он ждал. И в конце он приуныл. Авраам приуныл, ему тоскливо стало. И так Сара ему говорит, если я не рождаю, тогда возьми хоть вот Агарь, роди от нее сына себе. Давай. А Бог ему является и говорит: Авраам, ходи предо мною и будь непорочен. Тебе 99 лет. Ну ты же сына мне обещал, а не даешь. Да, ну я дам. Я же сказал, я дам. И Бог с ним разговаривает. И хотя, кажется, Авраам сделал грубейшую ошибку в своей жизни, он за нее потом плакал. Можете представить, как ему потом Сара выгоняет, говорит: выгони ее, эту рабыню, я этого малыша, чтобы я не видел. Да, для Сары это рабыня, а для него это уже была жена. Для нее этот негодяй мальчик негодный, а это его сын. Это его сын, у него такие чувства. Если бы вы знали, друзья, что у него в душе как было, как ему было тяжело. А ему Бог говорит: Авраам, ходи предо мною, ты сделал ошибку. Ну, знаете, друзья, вот заключил Бог завет с Авраамом, Авраам сделал ошибку, непоправимую ошибку, беду сделал. Говорит: я прощаю тебя и дам тебе выход. Знаете, это говорит о том, что мы с вами, мы заключили с Богом завет. Бог с нами разговаривал и раз, и два, и три. И я сделал ошибку, может быть, одну, вторую, и кажется, все. Обязательно ко мне явится Господь и скажет: там Юра, Владик, Марина, ходи предо мною, будь непорочен. Я, может быть, плачу. Господь скажет: будь непорочен, ходи предо мною. Друзья, я вчера вспоминал за Иону немножко. Иона. Это тот был, который человек Божий. С ним разговаривал Бог. И наступил его в жизни, знаете, момент, когда он говорит: Господи, не пойду. Вот протест, все, не хочу, не пойду, ничего мне не надо. Нет, не буду выполнять твое поручение. И Бог говорит: нет, будешь. И он из любви к нему его начинает в такую мясорубку загонять. Если со стороны посмотреть, вот если бы мы не видели, в эту ситуацию пришли, мы бы сказали: ой-ой-ой, бедный Иона, вот это ты нагрешился, во. А если мы сейчас уже смотрим сверху, мы понимаем, что как Бог любил все равно Иону. Он его не хотел погубить. И под всеми разговаривает. Ионе там жарко, печет это солнце. Ну, я уже говорил, что, возможно, это от этих ожогов, которые он получил от этой кислоты в чреве кита. И как он радовался этому растению, а Бог с ним говорит. Вы знаете, что мне здесь понравилось в Ионе? Иона оставался при своем мнении, но это говорил не кому-то, людям. О, такой Бог, он неправильно, да что это, он спасает их. Он сказал, что мы евреи хорошие, а тут ассирийцев решил спасти. Да они негодяи, они нечестивцы. Он как бы не ходил, не жаловался. Он это все говорил Богу. Господи, ну вот зачем, вот ты мне вырастил это растение, а теперь забрал. Да мне лучше тогда умереть. Иона, тебе жалко, очень жалко, даже до смерти. А вот представь, тебе жалко это растение. А мне ли не пожалеть вот это полчище людей огромное? И Бог разговаривает. Друзья, как ни странно, Бог с нами считается. Если мы искренне верующие люди, если делаем даже ошибки, если даже иногда мы падаем, Бог с нами считается. А знаете почему? Он нас любит. Он нас готовит в невесту красивую. Придет время, когда Он оденет нас, украсит в этот величественный город Иерусалим. Но это подобно. В этом городе у него будет брак. Друзья, я знаю один брат-служитель, хороший брат, ну, говорил так, жил я в Средней Азии во время гонений. Собрания у него были, его церковь вся любила. И вдруг один раз ему предложили, говорят: слушай, надо в точку у тебя сделать, печатную точку, чтобы, ну, отпечатать партию. Он говорит: так у меня же собрание. Ну вот скажешь, братья и сестры, я пока не могу. У меня пока не будет собраний. Ну хорошо. Говорит: ну реально надо, у тебя такое место хорошее. И вот однажды на собрании говорит: братья и сестры, я не могу, чтобы у меня пока было собрание. Пока давайте не будем. Надо, давайте пока у других побудет. А у меня пока вот, ну, месяц хотя бы сделаем перерывчик. Вы знаете, кто-то согласился, да, а кто-то, во, испугался. И начали его порочить. Он говорит: за этот месяц сколько раз мы с женой плакали. Да ты предатель. Да как ты за кафедру ему, кто-то пишет записку. Тебе не стыдно стоять за кафедрой, проповедовать. Сам испугался, забоялся. Он говорит: а я объяснить ничего не могу. Ну, бывает, если вы меня спросите, да, там, Юра, а что это ты то-то-то? Я скажу: да я был там то-то, и ты, я то. А, ну ладно. А если вы меня что-то спросите, да, а я скажу: ну так, ну вот, не знаю, ну пока нет возможности, я вам ничего не могу объяснить. Друзья, и он говорит, сколько за этот месяц мы плакали женой навзрыд, какие мы угрозы слышали, как тебе не стыдно, да ты трус, да ты Иуда. Говорит, такого поношения перенесли. Потом, говорит, отпечатали, все, уехала машина, мы опять пригласили. Ага, совесть пробудилась. И он говорит, я никому не могу сказать. Я, говорит, это все в себе нес. Друзья, хорошим людям Бог допускает иногда еще больше трудностей. Переплавить, очистить. Богу нужен такой драгоценный сосуд, такой чистый талант. И Бог переплавляет. Да, Бог из любви и разбойника возьмет к себе на небо. Но, позвольте, разбойничек будет немножко вот так среди гостей. Я представляю, это мое представление. Когда мы видим, ну, так нам об этом Библия говорит, что когда мы видим брак в церкви, это подобие, образ будущего нашего брака с Господом на небе. Друзья, здесь стоят молодые, стоят друзья и множество приглашенных. Мне кажется, наверное, что-то будет похоже. Вот так, жених Иисус Христос, невеста, церковь Его и огромное количество приглашенных, гостей. Радуются, празднуют, все, да. Но кто-то с Иисусом вот невеста, а кто-то вот там. Вы знаете, друзья, Бог из любви даст покаяние тем, кто останется на великую скорбь. Вот вчера была записочка. А можно себе оставлять вот отечество здесь на земле? На великую скорбь тогда останемся. И мы с невестой, в числе невесты мы уже не будем. Вы знаете, один мальчик, сын служителя, сын, братья все как братья нормально, а он стал неверующим. И такой характер у него крепенький, все. И отец умирает, остается мама. Она говорит, у меня так было трудно их воспитывать, они мальчики такие подвижные. А он такой компанейский, у него всегда друзья, все. И мама и просит его, и как, там сыночек в церковь, молится за него. А он, мама, все, я сам знаю, молись там, все, и вот так разговаривает, знаете. И вот однажды с ним что-то случилось, где-то он попал, какая-то травма, и он в больнице. Лежит в больнице, там, по-моему, перелом ноги был, ну, что-то такое. Кается, Господи, да, ты меня останавливаешь. Окреп, костыли в сторону, и опять его друзья заманили. Мама ему опять, сыночек, он, мам, все нормально, я покаюсь, я приду. А мама молится за него, переживает. Вы знаете, интересно, едет с другом своим на скутере, и их джип сбивает сзади. Пьяный мужчина был, богатый человек, сбивает их. Мальчику, который неверующий друг его был, по-моему, ногу оторвало. А у него, знаете, вот такой шрам. Полностью череп скрывали, череп разломанный, какие-то вставочки там делали, все. И вот он несколько месяцев в больнице лежит. Сегодня в церкви. Друзья, зачем нужно было Богу допускать вот такие страдания человеку? Бог же знает, что в аду будет гораздо хуже. Лучше тебе с какими-то шрамами даже, но прийти в Царство Небесное, нежели живым уйти в преисподнюю. Друзья, если мы с вами, мы хотим быть в церкви, ну, а я думаю, мы хотим, потому что все, кто сюда приехал, значит, вам это интересно. Вы хотите быть в церкви? Какая я сегодня церковь? Я сегодня украшение? Мною сегодня жених восхищается или нет? У одного богатого человека была единственная дочь. Он был неверующий человек, богатый. Одна была дочь, маленькая дочь, девочка. И она заболела. Девочка была не по годам, серьезная, умная. Отец много на нее тысяч долларов потратил, чтобы она, лишь бы ее, вот, спасти ее, лучшие врачи, там, западные клиники, все. А дочь угасает. И вот уже она дома умирает, уже видно ее, дни сочтены, отец плачет над ней. Вдруг девочка поднимает глаза на нее и говорит, папа, что? Говорит, сколько ты на меня тратишь денег каждый день? Ты знаешь сумму? Дочь, да брось ты, какая-то, да сколько надо, сколько я потрачу, неважно, ты вообще об этом не думай. Пап, я хочу знать, сколько ты тратишь на меня денег в месяц, в день? Дочь, ну не спрашивай, не в деньгах проблема. Пап, ну ответь мне, пожалуйста. Я хочу знать, сколько ты тратишь на меня. Мне это очень важно. Он говорит сумму, дочь, ну вот так потратили. Ну это не страшно. Пап, да ты не переживай. Я знаю, что я умру. Можешь ты мне одно пообещать? Что? Вот эти деньги, что ты тратишь на меня, я когда умру, начни их тратить на бедных сирот. на людей, у которых нету родителей. Отец, конечно, разрыдался. Это была трогательная картина. Да, дочь, обещаю. Вы знаете, умерла дочь, похоронили. И потом книга описывает, что этот мужчина стал отцом нескольких сиротских домов. Он их строил. Он насколько свое все богатство пожертвовал в эти бедным людям. Вы знаете, но когда он помог первому сироте, почему у него так было много богатых, больших домов там, и этих сиротских приютов на обеспечении? А потому что, когда он первому помог и увидел вот эти глазенки, спасибо, друзья, он понял, что это такое счастье делать доброе, делать хорошее и получать вознаграждение, вот это вот, не, вознаграждение, вот, которое Бог дает в душе. Друзья, мы часто печальны и унылы, потому что мы не имеем этого вознаграждения. Мы живем вот в погоне, и я иногда тогда вот себя останавливаю. Мои проповеди часто меня останавливают, мои же проповеди. Друзья, но когда я получаю вознаграждение от чего-то доброго, возвышенного, мне еще больше хочется это делать. Друзья, вознаграждение нам придет еще большее. Это небо. Это прекрасный удел. Я бы, конечно, с удовольствием вам сейчас прикрыл бы, да, так глазочком, показал бы вам этот город так вдалеке, чтобы нам всем захотелось. Но нам Бог это показывает верою через Писание. Так будет. Будет вознаграждение. Будет победа. Захочу я быть в церкви или нет? Пусть нас Бог благословит, чтобы сегодня, находясь в церкви, я не был прихожанином. Я не был даже в числе, может, гостей. Я был в числе невесты. Бог за это вознаграждает сильно. Иногда Он бьет. Иногда бьет больно. Переплавку. Иногда мы плачем. Но это все ради того, чтобы нам быть, украсить нас, сделать нас хорошим, ценным. Я скажу немножко, знаете, где-то может быть, почему у меня жена такая хорошая. Когда она ходила в 8 класс, она ходила в школу в маминой юбке. Только два раза себя заворачивала. А мама в воскресенье шла в ней на собрание. Они делили юбку пополам. Она была в бедности, жили без папы. Она говорит, было такое, что мы ели одну селедку несколько дней. И то, говорит, если мама купила селедку, это такое счастье. А так был супчик просто на водичке, и один лук там был. Она говорит, у нас было такое время, когда я просто, говорит, такая была истощенная. Друзья, Бог допустил такие страдания, чтобы потом хороший человек был. Бог и мне допускает страдания. Бог и вам будет допускать. Если вы захотите быть лучшими, выше, чем-то дороже, ценнее, если вы этого захотите, Бог начнет вас переплавлять. Если вы не хотите, возможно, вас Бог не будет трогать. Но как этого Марка допустит какие-то страдания, лишь бы в Царство Небесное вас вести, чтобы вы не остались на погибель. Даже, может быть, кто-то останется на великую скорбь, но это из-за того, чтобы вас спасти. Вы потом будете каяться. Вас убьют, возможно, пилой перепилят. Обязательно. Но для чего? Это такая огромная Божья любовь. Ну, если не в невесту, хотя бы в Царство Небесное привести. Друзья, но это уже крайний случай. Дорожите тем, чтобы быть в церкви. И церкви быть хорошим членом церкви. Украшением в церкви быть. Что-то делать доброе. Вот даже брат кто-то говорил, мне, что бы я хотел изменить своей молодежи, мне так понравилось. Она говорит, чтобы наша молодежь молилась. Я тоже своей молодежи напоминаю. Говорит, молодежь, у нас вот церковь, приглашаем к молитве, мы молчите, там мы стесняемся. Я говорю, я не верю в это стеснение. Не стесняйтесь, надо молиться, заставлять себя. Вот это ваша жертва, это украшение в церкви. Друзья, пусть нас в этом Бог благословит, чтобы мы были украшением, хорошим и добрым. И Бог прославится, и мы прославимся потом. Аминь.